эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 3 октября, и вот некоторые темы ближайшего часа. Исполняется 10 лет саммиту Россия-НАТО, положившему начало практическому сотрудничеству Москвы и Североатлантического союза. В Москве прошел митинг в защиту исторической застройки. Третья неделя протестов на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Поминальные мероприятия в Киеве по случаю 70-летия массовых расстрелов в Бабьем Яру. Эти и другие темы, а также в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». С 27 сентября в России и на Украине вспоминали трагедию Бабьего Яра, где во время Второй мировой войны войска нацистской Германии убили десятки тысяч людей. Те события конца сентября, начала октября 1941 года положили начало Холокосту, массовому уничтожению евреев. 70-летие трагедии Бабьего Яра на Украине официально отметят сегодня. Известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 10 лет назад Россия и НАТО после терактов 11 сентября в Соединенных Штатах были как никогда близки к установлению союзнических отношений. Владимир Путин впервые в качестве президента России принимал участие в саммите Россия-НАТО в Брюсселе, где недвусмысленно заявил о готовности не только отказаться от противостояния в отношениях с НАТО, но и о желании наладить практическое сотрудничество с Североатлантическим союзом. Сейчас политики и эксперты дают свои ответы на вопрос, почему союзничество так и не состоялось. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович.
В начале октября 2001 года в отношениях России и НАТО, казалось, произошел прорыв. Тогда на пресс-конференции в Брюсселе президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает планы лорда Джорджа Робертсона, в то время генерального секретаря Североатлантического союза, нацеленные на большее взаимодействие с Москвой.
Господин генеральный секретарь выступил с инициативой создать рабочий орган, который бы рассмотрел возможность расширения, углубления и изменения качественных отношений между Россией и НАТО. Я нахожу, что это очень хорошее предложение, деловое. Разумеется, мы его поддержим. Мы благодарны за эту инициативу.
Позже, в тот же день, уже после общения с руководством Евросоюза, Путин даже намекнул, что Россия может спокойнее отнестись к расширению НАТО, если альянс будет готов к серьезному партнерству.
Разумеется, мы меняли бы свою позицию по вопросам расширения, если бы сами чувствовали себя не в стороне от этого процесса.
С тех пор прошло 10 лет, и теперь уже расширение НАТО упоминается в военной доктрине России как одна из основных внешних военных опасностей. Впрочем, в мае этого года, отвечая на вопрос о взаимоотношениях Москвы и Североатлантического союза, президент России Дмитрий Медведев сказал, что все не так уж плохо.
Отношения с НАТО в настоящий момент, на мой взгляд, не самые плохие. У нас был напряженный, драматический период, когда мы, по сути, прекратили эти отношения. Я имею в виду август 2008 года. С тех пор уже утекло много воды. Я думаю, что все в целом развивается нормально.
Очевидно, что за 10 лет проблема взаимного недоверия между НАТО и Москвой не только не была преодолена, но и усугубилась. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев с сожалением отмечает, ни в России, ни в НАТО нет отчетливо выраженного мнения о том, что сторонам нужно сближаться.
Россия находится где-то посередине между крайними позициями отрицания НАТО и, соответственно, позициями полной любви к этой организации. Точно так же и альянс, может быть, уже и отошел от позиций восприятия России как врага, но совершенно точно не готов рассматривать Россию как союзника. Есть одна совершенно определенная зона, где наши интересы друг другу противоречат. НАТО не скрывает своего намерения действовать вне пределов своих границ. НАТО мыслит себя как глобальная организация. Последний случай – это Ливия. Мы часто оказываемся в заложниках у действий НАТО в том или ином регионе, который оказывает на Россию непосредственное влияние. Ну, классический пример – это Афганистан.
Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов убежден, что корень накопившихся за 10 лет противоречий между Москвой и НАТО в поведении Соединенных Штатов и их союзников.
хотя я являюсь представителем либеральных кругов России и одним из руководителей партии «Яблоко», для меня несомненно, что главную ответственность за ухудшение отношений несут на себя Соединенные Штаты и НАТО. Несколько действий Соединенных Штатов и НАТО совершенно не совпадали с духом сотрудничества, который проявила Россия в 2001 году. Операция в Ираке необоснованная, неподтвержденная и вопреки возражениям России и, кстати, некоторых союзников США. Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, который Россия считала краеугольным камнем стратегической стабильности. Соединенные Штаты пошли на следующий этап расширения НАТО на восток, в направлении российских границ. НАТО не ратифицировало адаптированный договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в Европе. В конечном итоге Россия заморозила свое участие в этом договоре, и сейчас, можно сказать, этот весь режим и процесс находится в глубокой коме. Вот такие действия и, конечно, признание независимости Косово, вот эта вся тенденция повела к тому, что после всплеска солидарности и симпатии и сочувствия в 2001 году отношения развивались по нисходящей.
При этом Алексей Арбатов упоминает, что у России есть серьезные проблемы с демократией и правами человека. И странам НАТО, чтобы дружить с Москвой в сфере безопасности, пришлось бы закрыть на это глаза. Но тогда, в 2001 году, в Брюсселе строили планы сближения с Москвой, несмотря на все еще не утихшую Вторую Чеченскую войну. И Владимир Путин, собирающийся обратно в Кремль, наверняка это помнит. Данила Гальперович, Радио «Свобода».
Десятилетние попытки России и НАТО строить отношения в практической плоскости комментирует аналитик брюссельского частного агентства Европейский стратегический центр разведки и безопасности Андрей Бюрстен. С ним беседовал брюссельский журналист Виктор Анучко.
Чем отмечено сотрудничество России и НАТО за истекшие 10 лет?
В течение всех этих лет стороны пытались развивать программы сотрудничества военной области, обмен информацией, совместные учения. Россия поддержала операцию НАТО в Афганистане. В общем, исходили из основ сотрудничества, которые казались осознанными и прочными, но которые относительно быстро натолкнулись на геополитические реалии и фундаментальные противоречия в стратегических интересах. С тех пор возник целый ряд проблемных ситуаций. Это и проект противоракетного щита, защищавшийся изо всех сил администрации президента Буша при поддержки Польши и Чехии, а затем и Румынии. Потом последовал саммит НАТО в Бухаресте, где Грузия и Украина подали заявки на вступление в НАТО. И пусть они пока туда не приняты, на саммите в Бухаресте прозвучало, что однажды Грузия и Украина вступят в НАТО. Ну и, разумеется, грузинский конфликт с российской военной интервенцией в Грузию стал фундаментальным основанием для противоречий сторон. И кроме того, наблюдается все более и более заметная конкуренция, все более активная борьба влияний за военное присутствие в Центральной Азии. В частности, события в Киргизии вокруг военной базы «Манас». Все это показало, что декларации остались прекрасными декларациями, а на деле продолжалось противостояние основополагающих стратегических интересов России и США. Впрочем, это не помешало Совету России и НАТО продолжать собираться и, если не занимать общую позицию, то, по крайней мере, делать заявления об общих намерениях сотрудничать в борьбе против терроризма и в предупреждении его угроз.
То есть практически результаты невелики?
Я считаю интересным констатировать, что все это время терроризм оставался фундаментальной проблемой. После 2001 года были масштабные теракты и на европейской территории, и повсюду в мире, ответственность за которые брала на себя Аль-Каида. И в то же время наблюдается очень сильная террористическая активность в России, где террористы в основном сосредоточены на Северном Кавказе, но есть тенденция ее распространения и на другие регионы. На Москву, например. Стоит только вспомнить ужасный теракт в Домодедово. При этом создается впечатление, что Россия относится к этим проблемам как к чисто внутренним, минимизируя связи между местными и международными террористами. Я думаю, что даже если Россия и НАТО продолжат сотрудничество на этом направлении, в области, например, обмена информацией и проведения совместных операций конкретно на местности, не похоже, что с той и другой стороны это сотрудничество считают главным орудием антитеррористической борьбы. И мы констатируем также, что Россия, поддерживая связи с НАТО, развивает сотрудничество в рамках других организаций, организации. Например, Шанхайской организации сотрудничества, включающей Китай, или организации договора о коллективной безопасности в составе стран СНГ. Эти организации также проводят ряд военных учений, специализированных на антитеррористической борьбе и проходящих, если не под российским командованием, то, по крайней мере, под влиянием России, которая тем самым дает понять, что может вести антитеррористическую борьбу и без сотрудничества с НАТО. Тем не менее, последние заявления и заседания Совета Россия-НАТО 2011 года по вопросам борьбы с терроризмом показывают постоянное желание сторон подчеркнуть единую позицию и общую цель в борьбе с терроризмом. Это позитивно, и этому остается только радоваться.
В эфире «Радио Свобода» был брюссельский аналитик Андре Бюрстен. В Москве 9 часов 17 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме сегодня объявят имя третьего лауреата Нобелевской премии за 2011 год в области медицины. Пожары в лесопарковой зоне Братска полностью ликвидированы. На севере Армении в воскресенье вечером в результате оползни и обвала скалы пострадали, по предварительным данным, около 10 человек. Официальные курсы валюты: доллар 32 рубля 11 копеек, евро 43 рубля 41 копейка. Следующая сводка новостей в 9 часов 30 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Гендерный конфликт или война полов – вот главная тема программы «Свобода в клубах». Ведущая ее Елена Фанайлова. Слушайте в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Великобритании вышла книга профессора Манчестерского университета Веры Тольц под названием «Собственный Восток России», под заголовок «Политика идентичности и востоковедение в поздней империи и в советский период». С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Особое внимание Вера Тольц уделяет намерениям русских востоковедов сформулировать собственный, отличный от английского, французского или немецкого, подход, избежать колониального высокомерия в отношении восточных народов и культур, используя в своей работе так называемые «национальные кадры». Усилия таких ученых, как академик Ольденбург, князь Щербацкой и другие, считает Вера Тольц, наложили отпечаток на национальную политику первого десятилетия советской власти. Обо всем этом мы и беседуем с Верой Тольц.
Одна из главных причин этого расцвета российского востоковедения именно с 80-х-90-х годов 19 века и до конца 20-х, 20 века связан с общеевропейским процессом, который я в своей книге называю вторым восточным ренессансом. Первый был в конце 18 века в Европе, и в России второй восточный ренессанс очень подстегивал изучение восточных культур. Школа Виктора Романовича Розена, о которой я пишу в своей книге, ее члены поставили своей задачей создание того, что они называли специфически русским востоковедением. Используя общие европейские тогда научные методы, попытаться определить свои собственные темы и, может быть, свои собственные подходы. И Россия имеет преимущество, потому что в Российской империи в одном государстве вместе с европейскими учеными живут представители вот этих восточных культур.
Вера, согласно вашему исследованию, вот эти национальные кадры, призванные востоковедение еще до революции, во многом определили не только само это востоковедение, но и раннюю национальную политику советской власти, по крайней мере, до сталинских 30-х. Но не преувеличиваете ли вы это влияние? Ведь большевики и без того были, во-первых, интернационалистами, и не только по своим заявлениям, но и по сути своей, и, во-вторых, согласно Ленину, сторонниками идеи национального самоопределения.
Востоковедение без помощи бурятских лам и в изучении Кавказа, без помощи представителей местных сообществ, некоторые исследования петербургских востоковедов, ленинградских потом востоковедов, были бы невозможны. Что касается национальной политики советской власти, в 20-е годы большевики проводили действительно совершенно новаторскую, где-то удивительную политику. Они постарались создать государство на территории вот распавшейся Российской империи при помощи удовлетворения потребностей активности нерусских национальных движений. Ученые до недавнего времени считали, что большевики сами придумали целиком вот эту новаторскую политику. То стараюсь показать я в своей книге, что действительно на политическом уровне то, что произошло в 20-е годы, было новаторским, но на интеллектуальном уровне нет, что идеи, что можно сохранить вот это многонациональное государство на территории Российской империи при помощи не подавления, не русификации, а при помощи удовлетворения, по крайней мере, культурных потребностей национальных движений, были сформулированы еще в первые десятилетия 20 века до революции. И в формулировке этих идей представители вот этих национальных кадров, которые приехали учиться в Санкт-Петербургский университет и в другие высшие учебные заведения, в ней играли очень большую роль. До того, как Сталин консолидировал свою власть, большевики только медленно устанавливали свой контроль над всей территорией Советского Союза. То есть годы еще где-то этот контроль на местах был довольно слабый. В своей книге я показываю, что вот эти представители, которых мы сейчас называем национальных кадров, приехавшие учиться в первое десятилетие 20 века в Петербург, в моем случае, большинство из них в 17-18-19 году стали комиссарами в национальных республиках и автономиях. И старались они при отсутствии вот такого ежедневного контроля строгого проводить политику или реализовывать идеи, которые были еще ими сформулированы до революции, в последние десятилетия имперского периода. И в частности, вот в моем случае, что очень интересно, то вот эти представители национальных кадров, и буддисты, и мусульмане тоже, были религиозные люди. И при отсутствии вот такого крепкого большевистского контроля они очень поддерживали местные религиозные движения и религиозные институты. И в этой поддержке им оказывали очень большую помощь востоковеды вот из школы Розена, которыми и я занимаюсь. И во многом вот эти аресты, которые последовали в 30-е годы, были связаны с пропагандой религии на местах, которые еще в 20-е годы проводили вот те персонажи, которых я описываю в книге своей.
В эфире «Радио Свобода» была профессор Манчестерского университета Вера Тольц, автор исследования о востоковедении в России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Пошла третья неделя протестов в финансовом сердце Нью-Йорка на Уолл-стрит, но их участники не намерены подводить черту, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Участники протестов, разбившие лагерь в финансовом округе Манхэттена, питаются продуктами, которые им приносят сочувствующие. Они выходят в интернет с помощью ноутбука, бензинового электрогенератора. Они издают уже импровизированный госпиталь и киоск бесплатной компании «Парк Цукотти», который любят посещать туристы. Дважды в день обитатели лагеря покидают палатки, чтобы скандируя пройти строем по тротуару. У активистов движения «Захвати Уолл-стрит» нет ясной цели, хотя, по их словам, они выступают против алчности корпораций, несправедливого социального неравенства и глобального. Мы хотим сбить спесь с тех, кто получает сверхприбыль, изменить методы работы правительства, исключить нечистоплотные сделки. Часть протестов адресована не только финансовой, но и политической элите. Политиков можно купить. Политическое влияние можно купить через пожертвования на политические кампании. С этим надо что-то делать. Однако протестующим явно не хватает лидеров. Большую часть времени у них отнимают попытки сформулировать свои тезисы и самоорганизоваться. Мы все собрались здесь, чтобы составить программное заявление о том, чего мы хотим и как мы этого намерены добиться. Молодая мать привела на акцию протеста своих малышей 4 и 5 лет. Нас 99%. Те, кто богат и влиятелен, составляют 1%. Нам нужна гораздо большая степень равенства. Способно ли движение «Захвати Уолл-стрит» стать заметной общественной силой? Об этом размышляет вашингтонский политический аналитик Пол Брендус. Думаю, пока слишком рано предполагать, выдержит ли это движение испытание временем, созреет ли и станет ли хорошо организованным. Хотя уже сейчас оно постепенно распространяется и на другие американские города. Можно обратить внимание на цифру 25. Таков процент безработицы среди американцев, не достигших 20 лет. Столько тысяч в среднем составляет долг выпускника американского вуза. Таким образом, мы имеем огромную группу молодых разочарованных избирателей. Неудивительно, что они выходят с протестом на улицу. В этой связи можно вспомнить события 1968 года. Массовые молодежные протесты, главным образом против войны во Вьетнаме. Связанные с ними побоища в Чикаго в дни предвыборного съезда Демократической партии сделали невозможным переизбрание тогдашнего президента Линдона Джонсона и в определенном смысле проторило путь в Белый дом для республиканца Ричарда Никсона. Я не думаю, что у Барака Обамы в нынешней предвыборной кампании появится соперник из Демократической партии. Но я не исключаю, что сегодняшние протесты определенно могут оказать на эту кампанию непредсказуемый эффект. Соперники Обамы из Республиканской партии начинают уделять им все больше внимания. Вполне вероятно, что они начнут приводить параллели из прошлого, когда толпы разочарованной молодежи вышли на улицы. И если нынешние протесты окрепнут, их стратегии и месседж станут более внятными, тогда мы будем иметь совсем другую картину. И политикам придется обратить на них самое пристальное внимание. Демонстрации движения «Захвати Уолл-стрит» начались 2 недели назад, когда менее десятка студентов установили круглосуточную вахту в парке Цукоти. Сегодня подобные протесты проводятся не только в Нью-Йорке, но и во многих других крупных городах – Лос-Анджелесе, Бостоне, Чикаго, Денвере, Сиэтле. Ряды их участников растут и становятся все более организованными. Ожидается, что в середине этой недели акция протеста в Нью-Йорке усилится, когда к ней присоединятся представители профсоюзов. В минувшую субботу нью-йоркская полиция на непродолжительный срок задержала за нарушение порядка более 700 человек во время попытки тысяч протестующих пройти по проезжей части Бруклинского моста. Демонстранты утверждают, что стражи порядка, сопровождавшие шествие по тротуару, сами уступили им дорогу по мостовой. В свою очередь, полицейское управление Нью-Йорка в воскресенье опубликовало видеозапись, на которой демонстранты скандировали фразу «Захватим мост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Государство тратит на социальную сферу все больше, а толку от этого все меньше. К такому выводу пришли участники социального форума в Москве, который прошел на прошлой неделе. Программа «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы». Сегодня в Киеве пройдут поминальные. Эти массы расстрелов в Бабьем Яру. Известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы получаем на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода, СМС на номер 8-903-743-2801. Ну, можно оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Через 5 минут заработает телефон 8-800-222-12. Известна ли сегодня вся правда о Холокосте? Гости и событиях в Бабьем Яру. В Москве 9:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Мощность произошедшего в дагестанском городе Кизилюрт взрыва составила 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва, который произошел минувшей ночью, погибли 2 полицейских. Возбуждено уголовное дело. В Братском районе Иркутской области, где горит лес, сегодня введен режим чрезвычайного положения. Основные силы пожарных, задействованных при тушении лесопарковой зоны города Братска, будут переброшены в Братский район, где действует 12 пожаров на площади более 2000 гектаров. В госпитале ливийского города Сирт, куда привозят раненых, закончились запасы топлива, необходимого для эксплуатации генератора. Бои за Сирт между войсками Национального переходного совета и сторонниками Муаммара Каддафи продолжаются. В Высоком суде Лондона сегодня начинается судебный процесс по иску предпринимателя Бориса Березовского к его бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Березовский требует от Абрамовича более 2 миллиардов фунтов стерлингов в виде компенсации за ряд проданных им российских активов. Один из лидеров группировки «Хаккани» Сирадж Хаккани в интервью BBC сообщил, что эта организация не причастна к убийству экс-президента Афганистана Бурхануддина Раббани. Он также заявил, что «Хаккани» не связана со спецслужбами Пакистана. Министерство финансов Греции подтвердило, что стране не удается достичь поставленной цели – сократить дефицит бюджета в этом году до 7,4% ВВП. В Египте большая группа политических партий отказалась от намерения бойкотировать предстоящие парламентские выборы. Выборы в Египте намечены на 28 ноября. В Алжире в результате наводнений погибли не менее 10 человек.
Прогноз погоды в крупнейших городах России. В Москве плюс 10, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 11, облачно и временами дождь. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Киеве состоятся официальные траурные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине трагедии Бабьего Яра. 70 лет назад в оккупированном немецкими войсками Киеве на окраине города в урочище Бабий Яр начались массовые расстрелы евреев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Ежегодно жертв трагедии Бабьего Яра вспоминают 29 сентября. Однако в нынешнем году эта дата совпала с еврейским Новым годом. Поэтому все официальные траурные мероприятия перенесены на 3 октября. Состоится традиционное шествие «Дорогой смерти», рассказывает вице-президент Еврейской конфедерации Украины Илья Левитас.
Шествие «Дорогой смерти» от мотозавода к памятнику Минора. Мы там объявляем у Миноры, объявляем для присутствующих минуту молчания. Так. Из Израиля есть большая делегация, которая будет присутствовать прямо на этом митинге. У них выступает Либерман, вице-премьер-министр.
Накануне в обращении к народу Украины по случаю трагической годовщины президент Янукович подчеркнул, что Бабий Яр – символ страшных преступлений против человечности, совершенных в прошлом веке. Глава государства также отметил, что в современном украинском обществе нет места расовому насилию и агрессии. Бабий Яр стал одной из самых больших братских могил в истории человечества. Только за первые дни фашисты расстреляли здесь почти 34 тысячи евреев.
Есть один документ, который зондеркоманда 4А, которая расстреливала, послала в Берлин, она ежедневно отчитывалась, она сообщила, что за два дня в Бабьем Яру, за 29-30, было расстреляно 33 731 человек. Это они дали. Вот этой цифры мы и держимся. Хотя она очень сомнительна по точности. Как это можно было рассчитать до одного человека, когда там такое оттворился?
Киевлянка Надежда Горбачева, ставшая очевидцем той страшной трагедии, вспоминает, что 29 сентября 1941 года к Бабьему Яру последовало более 40 грузовых машин, переполненных мужчинами, женщинами и детьми.
Я видела, как вели людей сюда. Такая массовость была. И люди же не знали, что их будут убивать. Они думали, что их просто вывезут куда-то в провинциальный город. Шли с вещами.
Немцы заставляли раздеваться евреев и приказывали им бежать вдоль Яра, расстреливая из автоматов и пулеметов. Многих детей они бросали в Яр живыми и сразу засыпали их землей, продолжает Илья Левитас.
Ребенку было 3 дня. Его с мамой там повели на расстрел. Маме 22 года. Мама просит, расстреляйте меня, а потом ребенка. Так нет, мало этого, они ребенка бросили в Яр. Мама тоже сошла с ума, ее долго фальшиво расстреливали. Вот такой нормальный человек может забыть? Первые 5 дней расстреливали только евреев.
Позже в адском овраге смерти нацисты расстреливали и цыган, советских военнопленных, украинских националистов. Массовые казни здесь продолжались почти до освобождения Киева в ноябре 1943 года. За это время, по разным оценкам историков, в Бабьем Яру было уничтожено от 100 до 200 тысяч человек. На Нюрнбергском процессе за массовое убийство ответил начальник зондеркоманды 4А Пауль Блобель, руководивший расстрельной группой. Впоследствии Впоследствии были разысканы и привлечены к судебной ответственности еще 11 палачей. Скорбной дате посвящено около 50 официальных мероприятий, в их числе документальные художественные выставки, а также научно-практические конференции. Ожидается, что в полдень 3 октября президент Украины и лидеры еврейских организаций рядом с Бабьим Яром заложат первый камень, фундамент музея Холокоста, а вечером в Национальной опере состоится концерт-реквием. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Несколько сообщений, пришедших нам СМС и на пейджер. «Не знают правды и знать не хотят», считает Вячеслав из Нижнего Тагила. А что нового можно узнать о войне, и в том числе о Бабьем Яре? Весь мир и так знает, что так называемые сверхлюди арийской расы устроили всемирную кровавую бойню, замучив миллионы людей, если бы не самоотверженный подвиг советского народа, победившего под руководством своего вождя, фюрера, то в мире правили бы самые сверхлюди, а все сверхлюди, а все нелюди на них бы работали, рассуждает Василий Данилович в ответ на наш вопрос, известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру. Черные даты и страницы истории бесчеловечности человечества не ушли в прошлое бесследно. Они в нашем сегодня со всеми нашими неурядицами и неустройствами, как домашними, российскими, так и глобальными. Есть все признаки того, что изумляющие нас сегодня примеры жестокости в прошлом окажутся не столь значительными в сравнении с будущими, которые явятся, как всегда, откуда не ждали. Так ответил на наш вопрос Алексей из Гудауты, Абхазия. Сегодня мы спрашиваем, известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру. В студии включен телефон 8 800 222-12. Поговорим с нашими слушателями. Людмила из Смоленской области на связи. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Что ж задавать такой вопрос? Ответ понятен. Мы не узнаем никогда многого. Как-то товарищ сказал, через 300 лет. И через 300 не узнаем. Большевики были не настолько дисциплинированы, чтобы вести поштучные. Что нам штуки? Мы на миллионы уничтожали. И чекисты уничтожали, и они у власти. Гитлеровцы уничтожали, государство раскаялось. Вот такая метаморфоза.
Спасибо. Людмила из Смоленской области отвечала на наш вопрос, известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру. Послушаем Марину из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вначале, конечно, хочу сказать какие-то слова покаяния за нашу вот страну нынешнюю. Ни одна программа, ни одно радио, за предыдущее, вот теперешнее утро, никто не сказал об этой даче. Хотя это наша была страна. Мы, так сказать, абсолютно идентично в этом отношении с Украиной. И вот после того, что я сказал, я хочу еще только сказать, что нынешнее поколение, оно ничего не будет знать. Мы в плохих отношениях с Израилем. И это откладывает отпечаток даже на те жертвы страшные, которые были принесены. Мы не будем сейчас говорить и о Холокосте, ни о чем. Мы защищаем арабов. Вот. И за это я хочу принести покаяние всем жертвам, которые были принесены.
Марина из Москвы отвечала на наш вопрос, известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру. И еще звонок от Юрия, тоже из Москвы.
Рябов, здравствуйте. Я могу говорить?
Да.
Я Рябов Юрий Александрович, по деду, по отцу своему, я внук Иоанна Львовича Баумгольца. В Кисловодске Иоанн Львович Баумгольц был директором, главным врачом санатория имени Сталина номер один. Когда немцы пришли в район Минеральных вод, население, для населения это было полной неожиданностью. Никто никак не был предупрежден. 3200 человек в Кисловодске были забиты в вагоны. После того, как они сдали ключи, ценности и все прочее, раздеты, забиты в вагоны и довольно долго катали этот вагон, этот состав, пока не нашли подходящее место для расстрела, стекольный завод. И там белоповязочники, добровольцы, в течение всего дня до ночи на машинах с пулеметами гонялись за людьми и расстреляли 3200 человек. Уцелели там всего двое. Вот об этом написано в черной книге на странице 200, на странице 200 немцев в Кисловодске. Теперь, что я по этому поводу могу сказать? Я выяснил, что ни до войны мне 73 года, ни до войны, ни в начале войны не сообщалось о том, что немцы уничтожают или будут уничтожать евреев и цыган. Во многом отношение людей, которые безропотно шли в этот самый Бабий Яр, заключалось в том, что люди получали образование в Германии, как, кстати сказать, и мой дед, и ничего подобного не ожидали от немцев, как от культурной нации, так они полагали. Так вот, когда люди исчезли в Кисловодске, и пришлось выяснять, а куда же они, собственно, пропали, ведь ничего не было известно, то выяснилось следующее, что советская власть дружно эвакуировалась при подходе немцев, не дав людям ни возможности эвакуироваться, ничего, ни пропусков, ни машин, ни информации, никакой. На вопрос, почему вы не сообщили населению, они бы, ну, кто-то бы эвакуировался, они ответили, мы не знали. Но вы-то эвакуировались, значит, знали, молчали они. Тем кончалось. Я из этого делаю заключение следующее, что советская власть, безусловно, виновата в том, в значительной части уничтожения евреев и цыган, поскольку людей не предупреждали.
Спасибо. Юрий из Москвы рассказал и свою историю своей семьи, и вынес свои суждения по поводу того, известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру. Спасибо всем, кто нам позвонил и написал.
Программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2012 год. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 1 триллиона 800 миллиардов долларов в пересчете. Проект бюджета на следующий год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти Urals 100 долларов за баррель. Инфляция в России в январе-августе, составившая 4,7%, почти в 3 раза превысила показатель стран Европейского Союза, где потребительские цены выросли в среднем на 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы роста цен на продовольственные товары в России и Евросоюзе по итогам 8 месяцев года практически сравнялись – 1,8% и 1,4% соответственно. Председатель правительства Владимир Путин подписал распоряжение об увеличении на 6,5% с 1 октября заработной платы работников бюджетных организаций, финансируемых федеральным центром. В июне минимальный размер оплаты труда в России также был повышен на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это составляет менее 145 долларов. Численность российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, увеличилась в первом полугодии на 10,5% к уровню такого же периода 2010 года, до 21 миллиона 100 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень бедности в стране к середине текущего года увеличился в годовом исчислении с 13,5% до 14,9%. Коммерческие поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток», как ожидается, начнутся 8 ноября, сообщил президент Объединенной металлургической компании, поставщика труб для этого проекта Владимир Маркин. Строительство этого газопровода из России к северному побережью Германии было завершено в августе, а в начале сентября началось его заполнение технологическим газом.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме сегодня объявят имя первого лауреата Нобелевской премии за 2011 год в области медицины. В высоком суде Лондона сегодня начинается судебный процесс по иску предпринимателя Бориса Березовского к его бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Министерство финансов Греции подтвердило, что стране не удается достичь желаемого сокращения дефицита бюджета в этом году. На севере Армении в воскресенье вечером в результате оползня и обвала скалы пострадали, по предварительным данным, около 10 человек. С космодрома Плесецк этой ночью произведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз» с навигационным спутником «ГЛОНАСС». Официальные курсы валют: доллар 32 рубля 11 копеек, евро 43 рубля 41 копейка. Очередной выпуск новостей на Радио «Свобода» в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Теперь подробнее о некоторых темах в сегодняшних газетах. В студии снова приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения. Газеты пишут сегодня о том, что Великобритания вслед за США составила список российских чиновников, замешанных в деле Магнитского, которым запрещен въезд на территорию страны. В список вошли по меньшей мере 60 человек. Никаких официальных подтверждений, тем более разглашения списка, не последовало. В британском министерстве внутренних дел не комментируют информацию о частных случаях и конкретных лицах. А «Комсомольская правда» пишет об этом обо всем, ссылаясь на газету «Гардиан», по данным которой бывший министр иностранных дел Великобритании Крис Брайант сообщил, что министр иммиграции Дамиан Грин все же подтвердил ему наличие запрета на выдачу виз ряду лиц. Напоминает газета, что еще в июле Госдепартамент Соединенных Штатов Америки внес имена российских официальных лиц, имеющих якобы отношение к смерти сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, в черный список на получение виз. В него были включены сотрудники ФСБ, полицейские высшего и среднего звена, тюремные охранники, врачи, прокуроры, налоговые аудиторы и инспекторы. После этого российский МИД составил свой список невъездных граждан, в который вошли несколько десятков американцев. Независимая газета в связи с этим обратилась за комментарием к члену Королевского института международных отношений в Лондоне, журналисту Константину Эгерту. Он сказал, цитирую: «Если запрет действительно установлен, в политической сфере российско-английские отношения вернутся, скорее всего, на уровень, существовавший вскоре после гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Тот факт, что список не обнародован, едва ли смягчит позицию Москвы».
Кстати, об этой теме, о деле Магнитского и санкциях Великобритании, можно будет уже сейчас можно прочитать на сайте svobodanews.ru. Впрочем, радио «Свобода» ведет и другую тему, которую сегодня тоже освещают российские газеты. Дело тоже касается заключенного, но он, по счастью, жив, и дело происходит в Беларуси, речь об оппозиционерах.
Он, по счастью, жив, но вот у его супруги есть основания опасаться, что она вскоре может стать вдовой. Цитирую: «Белорусские спецслужбы делают все, чтобы превратить меня во вдову, а нашего сына в сироту». Пишет это Ирина Халиб. Пишет она супругам президента и премьер-министра России. Впрочем, не только им, она намерена написать Франции, США, Польши, премьер-министра Великобритании. Письма первым леди Халиб намерена передать в посольство стран, которыми руководят их мужья. А письмо, адресованное Светлане Медведевой и Людмиле Путиной, «Новая газета» сегодня публикует.
Но есть еще одна тема в сегодняшних газетах, которая касается так или иначе отношений России с ближайшими соседями, с бывшими, так сказать, союзными республиками. Но здесь уже менее трагичная история, пожалуй, даже успех успевшая стать комичной. Это о том, как охлаждение отношений России с Грузией сказалось на поставках любимых продуктов.
Вот главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который стоял у истоков вот этого самого недостатка продуктов на рынке российском.
Точнее, скажем, напитков.
Напитков, да. Вот, заявил теперь, что грузинское вино и минеральная вода Боржоми могут вернуться на российский рынок уже до конца года, может быть, даже раньше. По его словам, зависит все от грузинских производителей. «Комсомольская правда» пишет, что, как следует из заявления Онищенко, прогресс уже налицо. В частности, на днях в Роспотребнадзоре прошла встреча с производителями грузинского вина по их инициативе. Далее я цитирую Геннадия Онищенко по «Комсомольской правде». Несмотря на истерические и громогласные заявления, сделанные на минувшей неделе грузинским руководством о некой злокозненности российских усилий, процесс возвращения на российский рынок Боржоми и вина идет. Он идет благодаря усилиям грузинского бизнеса, который понимает, что без российского рынка развитие этих отраслей грузинской экономики невозможно. Конец цитаты. Ну, а новые известия говорят о том, что вот это все развитие событий, скорее всего, связано со снятием запрета, то есть снятие запрета связано с желанием России вступить во Всемирную торговую организацию. Вот Грузия стоит на этом пути, ну и таким образом вроде бы как Россия стремится задобрить Грузию.
Но если грузинская сторона захочет поиграть в политику, у нее сейчас тоже появится винно-минералочный рычаг. Но надеюсь, что до этого дела не дойдет, и российские потребители получат все-таки любимые продукты, наверное.
Ну, а российские потребители еще много чего получат.
Да, во всяком штрафы случае, получат.
Штрафы получат.
Но по это полной другая программе. История.
Да, новые известия сегодня пишут о том, что в Москве заработала секретная система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, она уже работала в тестовом режиме, и было там всего 3 камеры, а вот до конца года 150 их будет. Треть из них будет висеть над выделенными полосами для общественного движения. Висеть они будут в неизвестных местах. Конечно, в интернете все это можно будет найти, но это же надо искать раз, и потом надо все время держать в голове, что в таком-то месте стоит камера. Соответственно, водители будут нарываться вот на эти камеры, а между тем во всех европейских столицах принято оповещать о том, что стоят камеры. И это замечательным образом предотвращает нарушение тех самых правил дорожного движения. Но тут, вероятно, интерес другой. И вот Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, спектр может на 1000, вот 10 тысяч он и зарабатывает, то камера-то может заработать гораздо больше, она 1000 нарушений фиксирует. Но еще Виктор Травин теперь прогнозирует, что будут составляться списки тех, кому отправлять вот эти самые письма счастья, а кому не отправлять. Разницу.
Валерия Шабанова читает сегодня российские газеты. Встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В минувшие выходные на Пушкинской площади в столице прошел митинг в защиту исторической застройки, собравший около 300 человек. Главный девиз, организованный общественным движением «Архнадзор» акции, «Хватит ломать наш город». По мнению участников митинга, за год пребывания Сергея уничтожение архитектурных памятников происходило.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь.
И незаконно, и бессмысленно, которая нас лишит огромного пласта наследия великолепнейших зданий, которые, по сути дела, являются целой летописью вот этой нашей русской архитектуры советской и в таком едином воплощении, такого ансамбля города-сада. И я надеюсь, что когда-нибудь и то, что было там порушено, будет восстановлено. Но главное, чтобы сохранить то, что там есть. И то, что сейчас идет наше время, это... Ничем его оправдать не надо.
Я так подозреваю, что вы волонтер Архнадзора.
Да, я волонтер Архнадзора середины прошлого года. И я хотел бы, чтобы вот та выставка, которой я непосредственно занимаюсь, чтобы она не погибла. Как не погибли бы другие памятники, как ансамбли многих улиц, застройки. Допустим, ансамбль Ленинградского вокзала и многих других построек, которые являются такими знаковыми произведения эпохи. И даже рядовая застройка, она порой неизвестна, а порой начнешь ее изучать или даже в нее вникать. И получается, что это что-то необыкновенное.
Вы держите плакат с Кадашевской набережной.
Кадашевская набережная, дом этой артели был снесен для расширения Третьяковской галереи. Так что этого здания нет. Хотя он являлся объектом культурного наследия. И был выдан документ специалистами, что это является объектом культурного наследия. И тем не менее его снесли.
Когда это произошло?
17 декабря 2010 года. Митинг-то посвящен тому, что год после Лужкова. А сносы продолжаются. Это все времена уже нового мэра Собянина.
Вы помните это здание? Чем этот памятник был хорош?
Входил в ансамбль Кадашевской набережной, который сейчас, в общем-то, нет. Там одни новоделы остались.
И вот текст одного из плакатов. Сергей Семенович, не будь Юрием Михайловичем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Дмитрий Налитов. После выпуска новостей на «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. 85 лет со дня рождения великого Джона Колтрейна. Программы. Время джаза в 10 часов 7 минут по Москве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по...
Мы хотим освобождения и реабилитации всех политических...
Из 611 присутствующих...
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.